Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня понедельник, а это значит, что стартует новый тематический цикл наших светлых вечеров. В этом временном сегменте в течение недели мы будем рассматривать в разных видах искусства вопрос, как встречаются или как отталкиваются друг от друга, а потом снова встречаются культура церковная, религиозная и культура светская. Начнем мы этот разговор сегодня с, наверное, древнерусской литературы, на материале которой очень здорово видно, как вот в этот мир человека эпохи Средневековья, человека, в центре мира которого живет Христос, начинает вторгаться культура с иным вектором, с иным принципом. Культура, которую принято называть антропоцентричной. То есть вот мир, в центре которого стоит Бог, а вот мир, в центре которого стоит человек. Причем я большой поклонник западноевропейской живописи эпохи Возрождения. Я люблю и Леонардо да Винчи, и Рафаэля, и Микеланджело. Мне очень нравятся их работы. Микеланджело, его Пьета, я считаю, что это вообще шедевр просто богословского осмысления на языке скульптуры вот этой катастрофы, да, катастрофы голгофской жертвы, да, и боли материнской, которая с этим связана. При этом, при всем, я прекрасно понимаю, да, в чем принципиальное отличие вот как раз этой самой эпохи Возрождения от того мира, где, ну, хотя бы на уровне идей в центре между людьми стоял Бог. На практике все могло быть очень и очень по-разному в эпоху Средневековья. Вот такой вот интересный у нас разрез. В течение недели будем и на материале литературы, и кинематографа, и музыкальной культуры, и светской, и хоровой об этом говорить. И посмотрим, как соотносится между собой, например, иконопись и живопись эпохи авангарда. Мне самой все это, знаете, каждый раз так открытие делаешь, и остаешься потом в состоянии такого, знаете, ах, восторга, как тесно между собой эти культуры переплетены, как они порою действительно находятся в конфронтации, зачастую конфронтация надуманная, зачастую ненадуманная. Вместе с тем, все это, все эти аспекты составляют тот удивительный корпус смыслов, в котором мы с вами живем, формируемся и становимся теми, кто мы есть. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы и, в частности, древнерусской литературы. Ирина, да, Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, Алла Сергеевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мне очень приятно здесь опять оказаться.
Как я рада вас видеть. Ой, дорогие слушатели, не поленитесь, зайдите на сайт Радио Вера, посмотрите на фотографию Ирины Евгеньевны. Это настолько красивая женщина. Ну, просто глаз не оторвать. И я думаю, во многом потому, что через вас еще и сияют, вот помимо внешней красоты, вот через вас сияют те смыслы, которыми вы занимаетесь в ваших изысканиях и поисках в области русской литературы.
Спасибо за такой изысканный комплимент. Я действительно думаю, что это связано с преподаванием древнерусской литературы и с постоянным разглядыванием икон, да, и древнерусской живописи.
Да, и созерцанием. Ирина Евгеньевна, ну вот период древнерусской культуры, древнерусской литературы в частности. Ведь это как раз то время, когда, ну, в течение определенного периода светской литературы как таковой в принципе нет. Если она есть, то она все равно так или иначе на темы, связанные с духовной жизнью человека. Есть там, допустим, можно вспомнить из расхожего замечательную абсолютно светскую такую по форме повесть «Сказание о Петре и Февронии Муромских». Ну, это более поздний памятник. Но это же все равно такое произведение искусства христоцентричное. И тем не менее, именно вот тогда в древнерусской литературе мы можем увидеть первые зачатки рождения культуры светской. Как это происходит?
Ну, тут, конечно, надо начать с терминов, как всегда, для того, чтобы какие-то границы, да, мы определяемся с терминами. Во-первых, что такое древнерусская литература? По вполне обычному определению изо всех учебников, из любого учебника, это русская литература XI-XVII веков, то есть 7 веков. Ну, не будем объяснять как бы эти границы, да, это до сих пор ведутся какие-то такие споры. Так вот, 7 веков. Семь веков. С одной стороны, эта литература очень единая, потому что она во многом устремлена к Богу, она базируется на религиозном мировоззрении, и в основном художественным методом этой литературы, да, собственно, и всей культуры этого времени, этой эпохи, является религиозный символизм. И с одной стороны, как я уже сказала, это литература единая, а с другой стороны, конечно, за такое большое время литература, произведения, жанры претерпели огромные изменения. И когда все только начиналось, в XI веке, в XII, в XIII, это была совершенно другая литература. Теперь следующий вопрос. Временные рамки мы определили. Теперь следующий вопрос такой. Что за литература такая? Литература ли она? Литература ли это та, которую мы сейчас в эпоху нового времени, даже сейчас новейшего времени, называем литературой? Оказывается, нет. И поэтому название древнерусской литературы довольно условное. Это, скорее всего, то, что можно было бы назвать древнерусской книжностью. Но это тоже будет слишком широко. В общем, тут куча всяких вопросов, и постоянно нужно ставить определенные какие-то такие границы. Литература нового времени во многом, художественная литература нового времени во многом связана с одной важной вещью, с вымыслом. С вымыслом, с такой штукой, как фикциональность. Да? Причем это не значит, что кто-то кого-то обманывает, а это значит, что читатель и писатель имеют единой установки. Установка на то, что писатель сочиняет, а читатель читают, и они в единой парадигме, они понимают друг друга. Читатель не приходит к писателю и не говорит, ты всех обманул, этого не было. Нет. Ну, вот они понимают друг друга, это вот некие такие правила игры. И это новое время. А что же Средневековье? А в Средневековье довольно долго вымысел не допускался. Сознательный вымысел не допускался. И что было, да, вообще, на каких принципах литература древнерусская базировалась? Очень важно было для писателя, для книжника показать, как связаны два мира. Мир дольний, в котором живут люди и совершаются исторические события, да, и мир исторических событий, мир телесный и мир горний. И вот ловить эти связи, трактовать какие-то события из дольнего мира с точки зрения мира горнего, вот, собственно, к этому был призван писатель, призван книжник. Но, опять же, мы говорим о древнерусской литературе, о древнерусской книжности. Но была еще одна часть того, что называется словесностью. Это устное народное творчество. Устное народное творчество продолжало существовать и во многом питало древнерусскую книжность, древнерусскую литературу. А с другой стороны, иногда бывало оппозиционным. Питало чем? Таким же религиозным ощущением создателей фольклора, каким и такой же, какое было и у создателей, собственно, книжности. Вот. Но чем оно было оппозиционно? Такой вот штукой. Большей центрированностью на телесном. Фольклор – это больше жизнь в дальнем мире. И вот как бы человек с его телом белым, с его руками, ногами, кудрями золотыми, глазами ясными, и с тем, как это белое тело живет в довольстве, и, собственно, вот как бы вот эта вот правильная жизнь, да, чтобы все было хорошо, и человек был цел, здоров, пригож и прекрасен. А древнерусская литература говорила о духовном, о том, как стремиться в сторону горнюю и стараться стать святым. И вот представьте себе древнерусский человек, который оказывался между вот этими двумя полюсами, между фольклором с его вполне себе нормальными установками на питание, размножение, на то, чтобы создать крепкую семью, на то, чтобы создать крепкий дом.
И вообще видеть человеческую красоту.
Да,
что-то
да.
Плохого-то.
Телесную, да. Телесную красоту. Опять же, те же золотые кудри. Чем плохо, да? Вот. И другой полюс – это то самое устремление к горнему, к высшему, где презирается тело, где презирается довольство, где ради Господа просто даже хочется страдать и ему подражать. И вот человек живет вот между вот этими вот двумя полюсами. Ну, естественно, что как бы официальная позиция совпадает с позицией книжной, и поэтому у нас возникает ощущение, что люди живут вот именно так. Все хотят стать святыми. То есть они все на самом деле хотят стать святыми, но при этом еще вот и не потерять этот домик, эту денежку, эту лошадку, эту скамейку. Вот с одной стороны держать в кулачке, а с другой стороны, чтобы еще и святым быть. Вот как-то человек, вот он вот такой вот двойственный. И поэтому очень многие вещи в русской культуре, они такие немножко странные. Например, мы все знаем про такой особый русский смех. Про особый русский смех. Русскому нельзя смеяться. И об этом говорит Сергей Сергеевич Аверинцев. И раз нельзя смеяться, то значит очень хочется. И тут возникает строчка из Цветаевой. Я тоже любила смеяться тогда. Смеяться, когда нельзя. Смеяться, когда нельзя.
Вот. Как-то я пытаюсь разместить в своей голове вот этот тезис про то, что русскому нельзя смеяться. Это поэтому мы так часто ходим с мрачным выражением лица, или даже базовая прошивка наша такая, мрачное выражение лица.
Вообще-то на всякий случай. Вообще-то на всякий случай, но в то же время есть вот всяческое такое буйство, скоморошина, да, это все то, что нельзя, это то, что запрещено, это то, что за пределом вот этой официальной книжной культуры. Это то, что существует в фольклоре. И существует несколько подавлено, но вот как бы человек разряжается через фольклор. А книжность остается как вот такой вот высокий идеал, к которому следует стремиться. И вот это такой первый момент, когда встречаются две культуры, даже не то, что встречаются, они живут параллельно, они в постоянном диалоге. Вот эта культура телесная, культура фольклорная и культура высокая, культура книжная, культура житийная, да, где показывается жизнь великих людей, бог, царь, герой, так ведь, да? Вот. А фольклор о жизни обычного человека. Ну, во многом о жизни обычного человека, о бытии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы и древней русской литературы, в частности, что важно для сегодняшнего разговора особенно, проводит с нами этот светлый вечер. Ирина Евгеньевна, ну вот смотрите, фольклор скорее, наверное, можно отнести к культуре развлекательной. Ведь как он возникает? Люди проводят досуг, сочиняют песни, водят хороводы, сказывают друг другу сказки, фразы там определенные, да, это не развлечение в том смысле, в котором сегодня развлечение воспринимаем мы, но это такой, ну, такая форма досуга, наверное, вот так. А культура духовная, да, там, церковная, да, жития святых, или, может быть, не знаю, когда у нас читимени-то появляются, но вот это же про то, какими мы призваны стать.
Да-да-да.
А это про то, какие мы есть.
Да, да.
И какое-то время они органично существуют. В какой момент начинается перекос?
Там, скажем так, не перекос, а фольклорное, вот это телесное, в какой-то момент, это примерно XVI век, действительно врывается и становится легитимным в книжной культуре. Да, я еще не сказала об одной очень важной вещи. Книжная культура, книжность древнерусская, она, как я уже говорила, призвана говорить об идеальном. И поэтому в древнерусской литературе очень долго нет сатиры. Нет сатиры. Сатира по определению, только мы, опять же, вполне себе из учебников, это изображение идеала от обратного. И литература, она должна быть вот такой вот. Вот делать надо вот так. И если что-то изображается, то это должно быть правильное поведение. А сатира изображает как раз неправильное поведение. И неискушенный читатель может просто не понять, решить, что вот как раз это идеал. Это как сейчас говорят, ах, вот как можно было, да, как, а так можно было, да, как-то что-то в этом роде.
А скоморохи когда у нас появляются?
А вот они прям сразу. Все это шло параллельно. Вот, и, ну, как бы это вот опять же как такая вот, такой клапан, через который выходил какой-то пар, угу, да, который не реализовывался по-другому. Так вот, и сатира это 16-17 век, 16-17 век. Что уже к этому моменту происходит? Уже литература достигла довольно высокого развития, читатели стали более изощренными, уже много написано, много сказано, и уже на этом фоне можно показать нечто другое, перевернуть, вывернуть как перчатку идеал и показать его. И это тоже будет дидактично, то есть это тоже будет учительно, но это уже на фоне того, что люди привыкли к тому, что возможно перевернуть. И 16-17 век именно это как раз и возникает. И вот мы видим, что, значит, с одной стороны сатира появляется, а с другой стороны прорывается фольклор очень сильно. И становится, опять же, легитимным вымысел. Вымысел допускается. И это даже здорово, это такое вот открытие, ух ты! То есть это на самом деле этого не было, но как здорово, что об этом можно прочитать.
Это где-то с 16 века.
Да, 16 век.
Вот так, для сравнения, я просто параллели свои в голове, да, в Англии в это время Шекспир, в Испании в это время Сервантес, в Италии в это время уже есть Божественная комедия, а у нас вот свой путь, это, ну, что, кстати, тоже очень ценно. А тексты, которые вы предложили для сегодняшней встречи, повесть о Ерше Ершовиче, ее обсудить, так, повесть о горе злочастие, да, то есть злая часть,
да, да,
можно
да.
быть
участь.
С частью, да, 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 с да. частью, то есть часть с Господом, да, а злочастие – это иметь часть со злом. И об иконном писании протопопа Аввакума тоже, ну, короткий и при этом характерный, я бы сказала.
Ёмкий текст, где тоже видно вот это столкновение.
Да, где как раз протопоп Аввакум всеми своими силами, да, восстает на внедрение светской культуры в иконопись. Вот он чувствует вот этот момент, когда мир иконы из христоцентричного становится антропоцентричным, и ему это очень не нравится. Ну и дальше он там предлагает крайние меры на эту тему, что тоже вызывает вопросы.
Он такой человек был крайний.
Крайний,
вот, да. Герой. во всех смыслах, он, ну да, жизнь его побила, он тоже много кого побил, это, ну, действительно, он об этом
эпический
сам написал.
Эпический в смысле, да, герой, да, не да, в том смысле, да, что, да, да, что он эпический
да,
герой.
Да, да, эпический герой, да, ага. Вот, и мы с вами взяли тексты 17 века. 17 век – это, ну, некоторые смеются, когда говорят, что вот 17 век – это литература Средневековья, это так называемый переходный этап. Это тогда, переход к новому времени. Происходит вот что. Происходит несколько уменьшение уже вот религиозности, и религиозный символизм, он как бы несколько так уходит, вот как бы вот как в сон какой-то. А появляется новые такие веяния, когда уже читатель-писатель следит не за тем, как проявляются в дальнем мире какие-то моменты из горнего мира, а он занят и удивлен этим, он занят другим, он занят тем, что он следит за тем, как влияют друг на друга события дальнего мира, и видит их взаимосвязь, и видит, что определенная последовательность этих событий логично выводит что-то новое, да, то есть получается не вертикаль, а горизонталь.
То есть раньше фокус внимания был на том, как небесное проецируется на земное, как вот это все между собой взаимосвязано.
И не только небесное, честно говоря.
Ага, ну и... Да. и под как это?
Подземное,
да, проецируется на земное. А теперь в фокусе внимания оказываются связи вот эти самые горизонтальные, то есть причинно-следственная связь между историческими событиями.
Между историческими событиями, между тем, как человек повел себя до того, и что с ним стало после. Ну вот, и это все на самом деле сначала это весьма примитивно. Весьма примитивно, это прям вот эта вот причинно-следственная связь, такая вот, поел огурцы и умер. Это что означает? Что огурцы вредны. Вот, ну, как бы пример такой безумный, да, вот, и вот эти вот причинно-следственные связи пока еще очень такие, как бы, весьма примитивные, странные и опять же, безумные.
Подождите, а разве средневековый человек не имел представления о той ответственности, которая есть у него за его собственную жизнь?
Ну, он знал, что его жизнь в руках Божьих. И это было максимально важно.
Вот. Это и сейчас максимально важно. Просто мы же понимаем, что мы, ну, соработники. Вот как раз вот эту разницу между человеком, да, той эпохи, когда мир, вот, христоцентричен, и нами нынешними, которые такие постмодерн, там уж не помню, сколько раз пост. Вот, хотелось бы понять.
Вот, наверное, вы правильно сказали, что вдруг человек понял, что не то чтобы существует только мир телесный и мир земной, но что это, оказывается, очень важно, что от его действий напрямую зависит, от его действий сегодня напрямую зависит жизнь его в будущем. Вот, и как бы... И это ответственность, которая вдруг как что-то новое возникло. Поэтому, кстати, тоже вот искусствоведы рассказывают о том, как, что возникают подписи, авторские подписи под иконами, да, как бы, они не потому, что человек гордится, тот, кто пишет, ишь ты, смотрите, я, вот я автор, глядите все. Нет, а тут именно ответственность. Если я что-то сделал неправильно, то вы можете мне предъявить какие-то претензии, угу. Моя ответственность. Вот, так что здесь, видимо, вот, Алла Сергеевна, как вы хорошо вот это вот уловили, вот этот момент ответственности, действительно это что-то новое. То есть он был, ну, где-то там на периферии. Да, конечно, я отвечаю, я должен вспахать землю, посадить хлеб, собрать его, я не должен лениться. Но это все было в контексте вот...
Потому что так заведено.
Да, и еще да, действительно, традиции, потому что традиция, то, что было раньше, и то, что делали отцы и деды, это всегда правильно. Все старое, самое правильное. И, ну, естественно, так заведено Богом, и чисто этически, ну, нельзя лениться, нужно все делать вовремя, все делать правильно, да. Но это все опять же, все равно отдавалось на волю Божию. То есть воля Божия была во всем. Ну, как бы никакой агроном не мог противостоять Богу, да, ну, это уже...
Естественно,
позже,
да.
Позже, да, возникает.
Я здесь, знаете, о чем думаю? Вот все-таки ведь мир Средневековья – это мир очень еще и, помимо того, что в нем есть вот, это вот, вот этот поток света, да, угу. Поскольку, очевидно, человеку связь между миром небесным и миром земным, там же очень много еще жестокости. И вот каждый раз удивляешься, как это все сосуществует бок о бок друг с другом. А вот, может быть, вот этот вопрос об ответственности, да, за свою жизнь и за свои действия, он как раз и может послужить разгадкой. Ведь получается, что если... Ну вот, я живу, как живу, да, Господь помилует, все в руках Божьих. Ну и получается, что я какой-то особой ответственности не несу. Все смеются над человеком, и я над ним смеюсь. Его там обвиняют в чем-то, и я его буду таким виноватым считать. А включение рефлексии вообще, ну даже вот если мы там западноевропейскую литературу возьмем, у нас Гамлет один из первых рефлексирующих героев. Mm-hmm. А до этого тоже, да, вся литература, она строится по определенным законам жанра. То есть вот, а здесь, получается, человеческая жизнь строится по определенным законам жанра. И, наверное, еще и невозможность лично взять в руки Евангелие и его прочитать и как-то свою жизнь с ним соотнести. Потому что, во-первых, огромное количество людей неграмотны, во-вторых, где мы найдем столько Евангелий на всех, да, вот, а в-третьих, когда еще им читать?
Да-да-да. И когда читать, и, опять же, глаза болят, и так далее, да, то есть вроде в старости какое-то свободное время, но именно потому, что уже человек не способен к работе. Mm-hmm. А не способен к работе он потому, что либо ничего не видит, либо уже руки-ноги не поднимаются. То есть действительно вот на такое дело благое не хватает времени, и что? Только в храме услышать, да, только... увидеть на фресках, и еще фольклор, которым во многом евангельские истории или древнерусские тексты, они преломляются, и вот приходят люди, сказители, их кормят, поют, и вот они говорят, рассказывают. И вот так тоже вот это тоже начинает как бы существовать и в фольклоре.
Поразительно, что в 17 веке, как вы говорите, появляется представление человека о вот этой вот своей ответственности, о причинно-следственных связях, о событий, которые происходят в его жизни. Вот сейчас буквально на пару минут прервемся, а потом об этом поговорим. Предлагаю на примере повести о горе злочастия как раз. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально через пару минут вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы и древнерусской литературы, в частности, что для нашего разговора прям особенно сегодня важно. Ирина Евгеньевна, мы прервались с вами на том моменте, когда высветили вот появление вопроса об ответственности человека за собственную жизнь и об ответственности человека за те, ну, за те события, да, которые он имеет сегодня в силу того, что он совершил вчера. Вот, причинно-следственные связи. Да, в 17 веке в древнерусской литературе вот это вот начинает...
Становится очень важным.
Вот.
Выходит на первый план.
Даже так.
Это новое, то, что удивляет читателя, писателя, простого человека. Это действительно очень важно. И вот мы решили сейчас поговорить о повести о горе злочастия или там о том, как горе злочастия довело молодца во иноческий чин. Вот если смотреть... То...
Довело.
И тут опять же, вот я хочу не только про ответственность поговорить, но еще про то, что здесь появляется еще одна такая важная вещь, не только фикциональность, да, потому что здесь явно это горе-злочастие, какое-то непонятное существо, голое, да, как мы понимаем, вот как бы, как мы видим в тексте, подпоясанная какой-то там бечевочкой и вообще какое-то безвидное, непонятное, ужасное, вездесущее. И верят в это горе злочастие примерно так же, как верят в сказку, то есть никак. То есть люди, которые читают и рассказывают этот текст, они знают, что это вымысел. Вымысел.
То есть это притча такая, да, 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 у которой, да, есть, да, определенная нравственная составляющая, но при этом сказочная форма.
Да. И почему это опять же допускается? Потому что вместе с вымыслом допускается так называемая развлекательность. Ну, опять же, это все условная развлекательность, да, вот говорили о досуге. Досуг тоже понятие очень условное для того времени. А здесь развлекательность, увлекательность. И в то же время через вот это вот развлечение, через острый сюжет, «Повесть о горе злочастии» — необыкновенно остросюжетный текст, он очень маленький, и там этих сюжетных поворотов на каждой странице 5 или 6. И все этот молодец, который вышел из дома родительского, и которому родители дали хорошие установки, установку на добро, он постоянно эти установки нарушает. Причем это действительно очень характерно для фольклора, где дается запрет: дорогой мой, не ходи, не смотри, не бери вот этот ключик, жена, да, моя. Ни в коем случае. Причем говорится об этом несколько раз, да, жена, которой было все равно, она говорит: ого, ключик. Вот. И это некая, опять же, норма. Если есть запрет, то будет нарушение этого запрета. Угу. Абсолютно фольклорная такая штука. И родители дают этот запрет, и молодец его нарушает с необыкновенной регулярностью каждый раз. Родители говорят: веди себя хорошо, не пей, не буянь, будь добрым человеком. Что делает молодец? Он идет, пьет, буянит, идет в кабак, пропивает абсолютно все, пропивает себя, одежду. Себя одежду. И происходит это еще потому, что он дружится с неправильным человеком, начинает общаться не с тем, кем нужно. Там милсердечный друг, милсердешный друг, как угодно, сердечный друг. И этот милый друг обманывает.
И обворовывает.
Обворовывает полностью. Так что молодец, кстати, у молодца нет имени, угу, молодец просыпается фактически голым, в этом самом кабаке, под головой у него лежит кирпичик, и накрыт он гунькой, гункой кабацкой, ну, фактически каким-то рубищем, ну, так, мешок с четырьмя дырками для головы, рук, ног и двух рук. Вот, и это гунька кабацкая несколько раз там появляется. То есть молодец идет по такой вот, по дурному кругу. И здесь мы видим, с одной стороны, такие фольклорные штуки, вот как я уже говорила, запрет. А с другой стороны, здесь эта фольклорная составляющая, она замешана еще и, естественно, на Евангелии, и вообще на Библии в принципе, потому как текст начинается с чего? С самого важного. Говорится о том, что Господь сотворил землю и небо, и Адам и Ева нарушили заповеди Господа. Что они сделали? Они вкусили от плода виноградного. И здесь яркая социальная направленность против пьянства. Против бесчиния, против вот такого безобразия. И пьянство как раз оказывается очень важной социальной проблемой, которую бичует этот текст. И вот она, опять же, сатира. Так себя вести нельзя.
Угу. Казалось бы, да, там Адам и Ева вкусили плод с древа познания добра и зла. Чаще всего в нашей культуре он изображается как яблоко. Но здесь-то действительно, вот прям даже глаз спотыкается,
да,
об,
да,
это самое, об эту самую виноградную лозу, от плода виноградного. И дальше история о том, как человек пьет и теряет примерно все, причем он теряет неоднократно.
Да.
Все,
да,
что он нажил там честным трудом или получил от родителей. А еще мне кажется, что здесь, да, вот это появление, естественно, да, начало с истории сотворения неба и земли и появления первых людей нас уже помещает в определенный контекст, но дальше вот этот уход доброго молодца от отца с матерью, по-моему, отсылает и к притче о блудном сыне тоже.
Конечно.
К одной из центральных, собственно, в евангельском повествовании и важных для понимания отношений между человеком и Богом.
Да.
Только здесь, конечно, отношения, вот эта вот назидательность, да, вот не делай, вот так делай, так не делай, вот очень в ветхозаветном таком ключе, да, что вот соблюдешь все вот эти правила, и будет у тебя жизнь хорошее, и в довольстве, и в достатке. А не будешь эти правила соблюдать, не будет к тебе Бог благоволить. То есть такое ощущение, как будто бы речь все-таки еще не о отношениях с Богом, как с отцом, и вот сыновстве, к которому человек призван, а вот такой наемник и работодатель. И в зависимости от того, как ты себя будешь вести, работодатель тебе будет вот в зависимости от этого зарплату платить.
Да, вы очень хорошо это отметили. И здесь, с одной стороны, конечно, вот эта ветхозаветность, причем откуда, собственно, само повествование начинается, а с другой стороны, вот этот фольклоризм, вот это тело белое, и тело белое здесь поминается многократно. Да,
да? У добрых молодцев тело белое.
Да. Причем здесь, опять же, постоянные фольклорные эпитеты, которые мы все знаем с детства, как бы со всех сказок, да, как бы из всех сказок, которыми мы питались еще, когда были маленькими. И да, притча о блудном сыне – это действительно центральная притча. Уж для русской литературы точно. Но я даже думаю, что вообще для мировой литературы это важнейший текст, который волей или неволей закладывается писателями в свои тексты. Вот этот момент ухода от истины и потом либо возвращение к ней, либо хотя бы поворот головы в эту сторону. Это притча о блудном сыне, безусловно, ничего не сделаешь. Там можно отрицать, да я не имею никакого отношения к евангельским темам и мотивам. Нет, имеешь. Если это есть, это в любом случае отсюда. И действительно, вот мы видим, что этот текст замешан на фольклоре, замешан на Евангелии и, конечно, замешан на реальной действительности с этой самой Гунькой Кабацкой, с алкоголизмом, таким бытовым, как мы видим, да, с этим кирпичиком, с кабаком, вот, и показывается, опять же, дурная бесконечность, и вот это горе злочастие гонится за этим молодцем и нашептывает ему и во сне, и наяву, что ему делать, всякие какие-то бесчинные безобразия. И, видимо, что вот он как птичка попался, да, и, ну, кажется, нет выхода никакого. А потом вполне себе как бог из машины, появляется финал. Причём-то резко происходит. Ты думаешь, ну, еще так страниц так 20, да, ну, вот как вот все только вот привыкли мы к этому герою, да, привыкли мы к его
приключениям.
Да. Ну, ты давай так поподробнее. И вдруг раз, вот он монастырь, он уходит в монастырь, и все. И здесь, смотрите-ка, все-таки истина-то есть. Вот есть место, куда можно уйти, да, вот дом отца, и там можно спастись. Можно. Вот. И теперь должна быть, на самом деле, следующая серия.
Да, там важно еще что прояснить, потому что я думаю, многие наши слушатели в школе этот текст читали, но, скорее всего, это было давно. Там это горе злочастия, оно буквально как паразит к этому молодому человеку прилепляется и следует за ним повсюду, нашептывает ему диаметрально противоположные советы в зависимости от той ситуации, где он оказался. Ну, то есть, вот ты сейчас беден, да, а вот там тебе нужно сделать то-то, и ты, значит, станешь богат. Вот он богат, вот сделай то-то, да, и, значит, станешь ты беден. Вот это вообще парадоксальная история, что пока ты богат, ты для горя, то есть для меня...
Имеешь интерес.
Да, привлекательная мишень. Я буду тебя преследовать. А вот как только ты все потеряешь, вот тогда, соответственно, я от тебя и отстану. Вот он, значит, следует этому совету, все теряет, все проматывает, там, ну, неизвестно, что, как на самом деле это происходит. И дальше горе, эхе-хе, потирая, значит,
лапки.
Лапки, да, подходит к нему и говорит: ну, привет. Вот ты, значит, наконец-то
попался.
Теперь ты, да, 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 безраздельно мой. И у него вообще уже паника. Он даже надумал там уходить на дно морское или на дно реки. Но горе сказала: не-не-не, я тебя и оттуда достану. И буду тебя преследовать по пятам. И монастырь оказывается единственным местом, на территорию которого вот это горе-злочастье
паразит.
Не может попасть. Не может проникнуть, да, и стоит у ворот и утирает, так сказать, нос, потому что,
да, да, да.
Потому что все.
То есть святость самого места, святость самого места не пускает горе злочастия. Вот, то есть это как бы такой рай, да, откуда ушел, туда и пришел, по большому счету, человек. Да? Человек согрешил, Адам и Ева согрешили, были изгнаны из рая, и поэтому все мы вот так вот скитаемся, безобразничаем, пока не вернемся. Пока не вернемся в эту святую обитель.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы, проводит с нами этот светлый вечер. Ирина Евгеньевна, ну вот повесть о горе злочастии получается как раз тот литературный памятник, в котором мы видим появление вопроса об ответственности человека за свою
за
собственную
свой
жизнь.
За,
да,
свой,
за
выбор.
Свой выбор. Вот здесь я повел себя так. Я могу, конечно, на какое-то эфемерное горе злочастие все это списать. Но на самом-то деле решение принимал я, поэтому имею то-то, то-то и то-то. Да?
Да.
То есть человек не как страдательный залог, а как деятель внутри своей собственной жизни, и как человек, ну, во всей полноте ответственность за нее на себя принимающий и имеющий на этапе жатвы то, что он посеял.
И при этом все еще все это дано развлекательно, остросюжетно, вполне себе телесно, и это новый этап. Да, новый этап развития литературы, когда и ответственность появляется, и вот эти вот приемчики, новые литературные, новые словесные приемчики, которые когда-то были там в фольклоре, в зарубежной литературе, и вдруг они соединяются с литературой древнерусской, и вот рождается такое произведение.
Повесть о Ерше Ершовиче в этом смысле тоже очень интересно. Полное название сейчас прочитаю. «В море пред большими рыбами сказания о Ерше о Ершовиче сыне, о щетине о ябеднике, о воре о разбойнике, о лихом человеке, как с ним тягались рыбы лещ да головль, крестьяне ростовского уезду».
Ну, короче, краткое содержание, уже можно.
Да-да-да. А дальше просто изложен судебный процесс,
да,
на котором почему-то не люди, а рыбы. И все эти
Но
рыбы...
при этом они иногда и люди.
Да.
Вот это вот тоже, они то люди, то рыбы. В какой-то момент они люди-рыбы. И читатель, вот он как раз вот угадывает, как с ним играет сочинитель, и понимает, что это гротеск.
Ага.
Да.
Ага.
Да, такой вполне Салтыков-Щедринский.
Да, кстати говоря, вот Салтыков-Щедрин, по-моему, в повести о Ерше Ершовиче много что почерпнул.
Про пискаря, про щуку, да-да-да, конечно, конечно.
А вместе с тем, знаете, что, когда начинаешь читать, ну, знаете, там, много лет назад, допустим, да, и все уже забылось, и вот сейчас начинаешь читать как бы заново, что поражает? Что этот судебный процесс представлен, по сути, как настоящий триллер, где ты до конца не понимаешь, на чьей стороне правда.
Да.
До тех пор, пока не предъявлены там уже какие-то окончательные свидетели, подтверждающие, кто говорит правду, а кто врет.
Mm-hmm.
А сначала, значит, вот этого Ерша Ершовича во всяких там пакостях на водах Ростовского
mm-hmm.
озера обвиняют...
Причем обратите внимание, там есть дата, 1506 год,
да,
если переводить,
кстати,
на наше время.
Лето,
да?
7105 mm-hmm. или 1596, да, декабря,
mm-hmm.
в день было в Большом озере Ростовском, ну и так далее, да, значит, собрались рыбы, и вот учинили судилище.
Мне кажется, это очень колоритно. Кто собрался, да? Ведь там же собираются. Это же вот на самом деле, вот в чем фишка. В чем фишка? Тут, когда ты читаешь, произносишь, вот прокатываешь на языке эти имена, эти названия, ты уже получаешь какую-то радость, удовольствие, и это почти какие-то потешки, какие-то вот пословицы, поговорки, да? То есть в этом уже есть красота. То есть ты еще даже не знаешь, о чем, но ты уже очарован. Белуга Ярославская.
Давайте, да, их прочитаем, да. В Большом озере Ростовском сждялися судей всех городов. Имена судьям. Белуга Ярославская, Семга Переславская.
Уже приятно, правда?
Да, так, уже прям да. Я как будто ее попробовала, да, простите. Да, да. Боярин и воевода Осетр Хвалынского моря.
Окольничий... Это значит Каспийского.
Каспийского, да. Да. Окольничий был сом больших волжских предел. Судные мужики, судок да щука трепетуха. Вот. Ну и челом били Ростовского озера жильцы, лечь до головли, на ерша, на щетину по челобитной.
А при этом еще там какие персонажи я себе выписала.
Так.
И окунь, и рыба лодуга. Это какая-то одна из таких красных тоже рыб. Сик, сельдь, рыба-мень, минёк,
да, мень, да.
Сазан. И подписи «Рак Болотов Глазунов», «Дьяк».
Да-да-да.
То есть, опять же, и мы с вами оказываемся. Где мы с вами оказываемся? Это сказка. Сказка о животных или нет? И вот это вот, опять же, игра, игровое начало, безусловно, это фольклор. Вот. И как фольклор сюда вполне себе вписался, да, вроде бы в документальный текст, сделал этот текст игровым, вкусным. Вот мы произносим, мы уже даже не думаем о содержании, мы произносим, нам приятно, интересно, как бы очень уже привлекательно, собственно, само произнесение этих звуков. Вот. Вот оно, вот она скоморошина-то как пришла, угу. Да, сюда. Вот так. И к тому же еще это пародия. Это пародия на судебные акты. Пародия – это уже тоже вид комического. Мы с вами помним, что комическое так не вполне себе допускалось. Вот. А здесь, да, посмесиво весь голос называется. И вы правы, и тут не вполне понятно, кто прав, кто виноват. Кто прав, кто виноват.
Ну, очевидно совершенно, что автором этого текста владеет вот эта жажда справедливости, запрос на справедливость, который, мне кажется, вообще всегда на Руси, поскольку много было как раз несправедливости. Да, да, вот он всегда имел место. А что значит дата? Почему так принципиально важно, что это лето 7105, с 5 декабря или, ну, 1596, если от Рождества Христова считать, а не от сотворения мира? Просто так.
Ну, я думаю, что есть какие-то соображения, я просто не знаю. Надо будет поискать, что, угу. Что это значит. А тут еще один такой момент. Ёрш. Ведь обратите внимание, он не совсем отрицательное лицо. Не совсем отрицательное.
Женат, многодетен.
Ну, в общем, православный, короче,
да.
Наш, да. Но там как-то все такие вполне себе
семейные.
Вполне себе семейные. Я даже не об этом. Он вызывает некоторую симпатию, а может быть, иногда не некоторую, своей такой лихостью. Своей лихостью и тем, что он маленький человек. Маленький человек, который обманул больших.
Всё, Одиссей такой. Ну, Одиссей, конечно, не маленький
Одиссей
человек.
Одиссей всё-таки не маленький, да. Ну, такой вот плут, трикстер. Вполне себе, опять же, из сказок персонаж.
Тот, кто умеет вывернуться, в частности, за счет того, что подставляет, как видно, других.
Да, да. Это нехорошо.
Совсем.
Но как-то вот, ну, он артист.
Да. Это да, точно. Остап Бендер, вот
да,
кем
да,
мы
да,
его...
Да,
давайте,
да, да.
Не Одиссеем,
да,
это для него
нет,
будет.
Одиссей как-то высоко
да, да,
слишком.
Да. А вот
да.
Остап Бендер, пожалуй, да.
Вот, угу. Он умеет артистично рассказывать, он врет, врет без запинки, причем очень убедительно, а мы-то откуда знаем, да? Угу. Вот его речь записывается, ну, может, бедняжка-то какой, действительно, правда
на его стороне, конечно, да.
Вот, а оказывается, он страшно обманывает, и он совсем не великий человек, не великая рыба, а едят его одни голоштанники, и больше там плюют, как сказано в тексте, чем едят.
То чем есть, насыщаются.
Да-да-да. То есть это совсем не высокого рода человеку-рыба. Mm-hmm. Вот. А это действительно вот такой плут, обманщик, который втерся и очень успешен в этом. И в этом тоже какая-то такая надежда для маленького человека. Вот он говорит, ну, как здорово, какой молодец. Ну, правда, понятно, там потом казнь, да, его выгнали. Но всегда можно попытаться. Вот меняется парадигма. То есть можно испытывать симпатию к такому плуту. Вот, и можно следить с удовольствием за ним. И мы видим, что вот здесь такая вот, опять же, сюжетика. И дидактизм, конечно, есть, но он так приплетён.
Ирина Евгеньевна, совсем не в тему вопрос, простите. А Емеля плут?
Емеля – идеал.
Идеал? Лежать на печи и ничего не делать, чтобы щука тут за тебя пахала.
Конечно, конечно. Это такой идеал, потому что жизнь-то была бытовая, очень тяжелая у русского. Ну, тяжелейшая. И вот он, представьте себе, лежит на печи, человек, да, и он знает, что вот сейчас истекают эти минуточки, секундочки, что он должен выйти из этого тепла, надеть на себя шубу, валенки, рукавицы и пойти на целый день на тяжелый труд на жутком холоде. Ну, кто не помечтает, да? И, конечно, это такой вот райская рыба, скажем так.
Райская рыба. Ладно. Я просто Гончарова вспоминаю, как он ловко поддевает вот эту сказку про Емелю и подобные сказки с молочными реками и кисельными берегами, которые просто так за даром текут. Как он поддевает, что задумывался ли кто-нибудь когда-нибудь, как это все влияет на сознание ребенка и кого из него формируют. И что сказки эти у нас в году и поныне. Он прям так жестко ироничен там в отношении таких экзерсисов фольклорных, как, ну, в случае его героя, Ильи Ильича Обломова, определивших его мироощущение, что в этом мире все будет само.
Но есть такое некоторое оправдание этого самого несчастного Емели. Как мы видим, он дурачок. Он на самом деле ни к чему не приспособлен, да, он такой божий человек, ну, может быть, не совсем юродивый, да, но такой блаженненький. И вот этому блаженненькому за его простоту, он взял и не съел щуку, он решил, он же, если бы он был бы здоровый, нормальный человек, он бы что решил? Ну, нет, ну какая щука, как она может разговаривать? Он бы ее стукнул, съел бы, и никаких чудес бы не было. А он вдруг поверил, говорит, о, щука разговаривает, здорово, так, ну-ка давай, делай то-то, все, отпускаю тебя. И здесь есть тоже какая-то такая правда, да, вот светлый человек, несмотря ни на что.
И без камня за пазухой.
Да, да, да. И как к нему плохо относятся его невестки. Да, понятно, он ленивый. Ленивый ли вопрос? Или, может быть, он болеет? Вот тут как бы тоже такой как бы вот момент. Он же не женат, да? Старшие братья женаты, а этот нет. Почему? Не только потому, что он младший, и там на него наследства не хватит, да, а младшие они всегда были такие, там, иди, вот мы разделим, вот, а ты идешь, ты себе долюшку-то свою найдешь сам. Но еще здесь действительно такая вот вещь, он, может быть, никому не нужный, да, и вот как бы сказка, народ показывает, нет, а ему будет счастье, надейтесь.
Так, я поняла, Ирина Евгеньевна, нам надо с вами отдельную программу про сказки записывать.
Что я люблю, да, Емелю.
Про сказки давайте прям запланируем, да, действительно отдельный разговор. У нас буквально не так много уже времени остается, а хочется все-таки еще обратиться к фигуре протопопа Аввакума и поговорить о его тексте об иконном писании. который на самом деле ведь об очень болезненном вопросе повествует. Вот есть сложившаяся на Руси традиция иконописи. И вот в эту традицию начинают внедряться, как он там их последними словами ругает, там немецкое, да, и, кстати, ругает имя Николай. Зачем, говорит, именем Николай кого-то называть святого? Вот есть Никола, вот это правильно, а Николай...
Для современного человека это страшно и неожиданно, правда, да?
Ну да, ну потому что, во-первых, понятно, что это глубоко второстепенные вещи. Ну, мало ли, ну, где-то Николя, где-то Никола, Клаус. Где-то Клаус, там, где-то там еще как-то. Да. Это же, ну, вообще значения не имеет.
Слово имеет значение всегда. Потому что вначале было слово, и дальше вот слово, как оно произносится, как именуется, это вот максимально важно. Ну, он средневековый человек, ничего не поделаешь. Поэтому вот неправильно сказано, все. Все, ересь начинается именно с этого. Вот для него такая уж. Причем для него Никола Угодник вообще очень важный, нехорошо говорить, персонаж. Ну, он фактически родственник и как бы не то, что реальное лицо, это мы понимаем, да, но вот он с ним непосредственно общается. В одном из текстов протопопа Аввакума Аввакум говорит, что вот он бы ария, брязнул бы, как Никола. Никола бы по одной щеке, а я бы по другой собаку, Ария. Вот, он как бы хочет стоять рядом с ним, он себя воспринимает вот такого же защитника, как защитника веры. Поэтому вот, вот так.
Ну да, всё-таки очень есть разные мироощущения у нас и да, у людей средневековых.
Есть некое оправдание именно вот такое вот, то есть оно вполне себе логично, оно вполне себе логично. То есть ересь должна быть, ну, как бы изъято, все должно быть убрано. И вот чисто сюжетно это необыкновенно здорово укладывается в фольклор и в средневековую
литературу. Ирина Евгеньевна, нам пора вот уже заканчивать программу, к сожалению, как-то прям совсем неожиданно. Но вы мне скажите, а разве не происходят подмены вот в подобных вещах, когда принципиально важно то, что святитель Николай вмазал арию, да, и при этом, ну, я не знаю, заповедь о любви, вот она вообще как-то присутствует
подставь
в этом мире.
Подставь другую щеку.
Да, подставь другую щеку, то же самое, да. Вот, вложи меч в ножны, да, человек. Вот, это такое ощущение, как будто бы вот этого как раз в мире средневековья и нет.
Ну, мир, где постоянно идут битвы, mm-hmm. постоянно идет война, причем какая угодно, телесная, духовная, да, межгосударственная. Это все становится очень актуальным, вот это вот насилие, тема насилия. Вот поэтому, мне кажется, тут для средневекового человека вполне очевидно.
Угу. Да. Знаете, хотелось как-то закончить разговор тем, что вот же, вот оно, единство, да, церковной и светской культуры, вот она эпоха Средневековья, а заканчиваю тем, что Господь великий режиссер дал нам все-таки эпоху гуманизма, дал возможность включить рефлексию о собственной жизни, о собственной ответственности, которая зарождается вот тогда же в Средневековье, но наибольшее развитие, конечно, получает в последующие века.
С другой стороны посмотреть.
Да, просто с другой стороны посмотреть. И, ну, все-таки с развитием как-то, да, служение ближнему через, например, церковно-приходские или какие-то иные школы, стать более грамотными и получить возможность самостоятельно читать, размышлять и делать для себя определенные выводы из жизни. Вот. Я бы не хотела, наверное, в Средневековье оказаться.
Но вы что-то нигде не хотите.
Вы в прошлый раз говорили, что вы не хотите
в 19 веке. Да, тоже сложное время для меня было. Ну, слушайте, а при чем тут я вообще?
А мне кажется, на самом деле, для любого человека, каждый укоренен в своей культуре, в своем времени. Вот поэтому оставим Аввакума Аввакумова, вот, Ершу Ершова.
Да, Молодцу Молодцева.
Да.
Да. Спасибо вам огромное за этот разговор. Это не последняя наша встреча в рамках цикла, потому что мы с вами еще о Лескове хотели поговорить. Вот тоже фигура, да, соединяющая в себе, да, и в буквальном смысле...
Протопопа Аввакума.
Да, 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 церковное искусство и светское искусство. Он же светскую литературу пишет, да, но при этом тематика какая. Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по истории русской литературы, была в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, ставим многоточие в начавшемся сегодня разговоре. Встретимся завтра. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».